Спасибо. Игорь, ты там наберешь, что микрофон только в
конце? Я просто хотел сказать о том, что, конечно, вот сам факт обращения к этой теме, к теме 36-го года, к этому сборнику, вызывает у меня удивление. То есть, в общем, то, что я услышал, по крайней мере, от Дмитрия Гутова, инициатора, как я понял, этого мероприятия, для меня, в общем, дошло, что он хочет сказать. Может, это не дошло до остальных. Собственно, Дима, как всегда, заварил кашу, но сам ни за что не отвечает. Приходится отвечать всегда за него. Ну вот, что, по сути, он нам с помощью вот еще спровоцированной Кати Деготь сообщает. Он нам сообщает, что были такие настоящие революционеры в искусстве, это реалисты. А были такие ненастоящие леваки. Вот это, кстати, словечко рефреном проходит по этому сборнику, как вы помните. Всегда говорится о леваках. При этом это на заднем плане, наверное, имеется в виду статья известная Ленина, не знаю что. На самом деле это борьба между двумя пониманиями марксизма. Или еще лучше, двумя пониманиями отношений искусства и социальной действительности, и политики. Эти два понимания принципиально противоположны, хотя оба они объявляют себя марксистами. Первое понимание можно назвать творческим марксизмом. К нему относятся там группа в основном западных марксистов и ряд марксистов, которых не добили здесь. Ну и на сегодняшний день тоже эти группы представлены вот разными кланами там нашей тусовки, скажем, да? В чем там суть? Суть в том, что группа творческих марксистов утверждает, что художественный поиск всегда первичен по отношению к политическим декларациям, к захвату власти и прочее. Утверждается всегда, что захват власти в 17 году, который называется революцией в нашей истории, был как бы настоящей революцией, был бы настоящей революцией, если бы она продолжилась перманентно вперед, не только в политическом, но и в чувственном плане, в плане искусства, в плане там, экономическом и так далее. Этого не произошло. Но что мы имеем? Мы имеем сильную историю, Советскую империю. Криптомарксисты, это вторая как бы, вот, группа, считают, что именно эта история ценна и важна во всех ее проявлениях, в проявлениях художественных, философских и прочих. И она со всех, ну как бы, опускается до такого уже полного дна, как 36-й год этот сборник, только для того, чтобы найти там силы подкрепиться в этой борьбе против всякого возможного творческого современного искусства. Вот в чем как бы смысл этой акции Димы Гутова очередной, чтобы показать, что современное искусство не существует, это говно, это как бы формализм, неинтересно. Это все его разговоры о том, что вот это какие-то страшные люди в 36-м году, они не дотягивают до серьезной критики, это все мишура. То, что я услышал вот от Димы, если он меня поправит, если я не прав, это что возможна критика вне политики в связи с этой историей. Как это возможно, я не очень понял, потому что эта вся история с начала и до конца политическая. Можно сказать так, все эти тексты, которые я вот не к стыду к своему, а к счастью, не имел возможности до этого читать, а сейчас был вынужден, из-за того, что мои друзья опять оказались в беде. Я имею в виду Гутова, вот, Давида Рифа, соблазненного отчасти им. Ну и вот еще тот ряд товарищей. Катя не трогает, да. Их надо спасать. В чем, значит, состоит спасение? В том, что эти тексты не только по содержанию политически, но и по форме. Не надо говорить, не надо здесь в данном случае обманываться. Ни о каком разоблачении реализма, какого-то формализма там речи не идет. Там речь идет об очень адресной атаке на очень конкретных людей, которые мешают людям, которые не обладают никаким художественным талантом, просто занимали наглым образом места в открывшейся к тому времени расчищенной площадке, которая называлась министерскими креслами, вот этот ваш любимый Кименов. Да, не было министерства, я знаю, но вы знаете, наверное, биографию Кименова того же, да, а также вот других авторов этого сборника. Все эти граждане стали потом министрами, начальниками комитетов при Сталине и прочих вождей. Они стали директорами Третьяковских галерей, все эти прекрасные теоретики, о которых тут Сальников нам рассказывал. И так далее. О чем я хочу сказать? О том, о простой вещи, что речь шла только о чисто политической борьбе. И сейчас, когда Дима Гутов говорит нам, что можно занять нейтральную позицию, структурную какую-то, и посмотреть на эти произведения современного искусства с позиции как бы вот чистой критики, невзирая на ту историю, это чистый фарс. Я с этим абсолютно согласен, с тем, что сказал Смолонский. Почему? Потому что он ссылается на так называемых независимых критиков Запада, которые говорят то же самое, независимость которых стоит под большим вопросом, ввиду того, что они критикуют того же Шостаковича, опять же, не за искусство, а за то, что он красный композитор. И ты делаешь такой же самый перенос, как бы. Вот давайте сейчас тоже будем говорить политически, на самом деле. Потому что, смотрите, какова технология превращения художников в актуального? Это чисто политическая технология. А ты предлагаешь, Дима, не политическую технологию, да? Абсолютно политическую. В том смысле, что ты пристегиваешь, опять же, эту политическую, чисто политическую, как бы, чисто политический способ объяснения. Так как, да, формализм, так называемый, современное искусство в целом, поддерживался Западом, там, капиталистами, фондами какими-то, поэтому он и стал великим. Ничего, как бы, художественного, ничего связанного с искусством, с поиском смысла там нет. Потому что форма, по сути, это и есть поиск смысла. Это очень важно. А обращение к какой-то уже состоявшейся ситуации, например, Советским Союзом, его эстетизация сегодня и опора на эту имперскую эстетику, это есть не более чем попытка уничтожить возможность революционизации действительности, в том числе и в искусстве. Вот я, собственно, на этом хотел закончить.
Ну, на такой личный выход я уже вынужден просто ответить. Дело в том, что кто знает уважаемого Игоря Чубарова, знает хорошо его методологию. Методология такого доморощенного психоанализа, когда разбирается не то, что человек говорит, не то, что он пишет, а разбираются его тайные некие вот как бы подсознательные побуждения. Естественно, против психоанализа никакого оружия нет, это абсолютный механизм разоблачения любых намерений, любых мыслей. Все можно свести, все можно интерпретировать. На самом деле есть то, что я сказал, я готов это повторить в более жесткой форме, чтобы это было ясно. Сборник 1936 года, он сам насквозь заражен формализмом. Это абсолютно, если подходить аналитически к нему, а не политически, как ты предлагаешь, это не просто система доносов, это в своем роде художественное явление. Абсолютно гиперформалистическое произведение. И в данном случае я хотел бы, коли речь зашла про два направления марксизма, напомнить небольшой такой текст из Маркса, в частности его знаменитую главу из философско-экономических рукописей 1844 года, в которой Маркс вводит принципиальное отличие грубого уравнительного коммунизма от коммунизма, который совпадает с гуманизмом. В чем мысль Маркса в этом тексте? Он говорит, что первоначально первая теория коммунизма, она, которая борется с миром частной собственности, она насквозь заражена этой частной собственностью. Это как бы гипертрофия частной собственности. И как бы то же самое, только еще в кубе. И, собственно, вот этот сборник, это и есть формализм в кубе. Если мы вспомним ту аналитику формализма, которая дана уже у Гегеля в «Феноменологии духа», выдержка, найденная Дэвидом Рифом, висит при входе, как первая, формализм все мажет двумя красками, по-простому так, красной и зеленой. И этот сборник показывает, да, вот есть некий как бы социалистический реализм, все, что не подпадает под систему формальных, грубых формальных определений, это есть формализм. В этом смысле формализм является вообще не внутри этого сборника, не внутри нашей дискуссии, где тончайшие проходят градации между писсуаром и акционизмом, и так далее. Нет, все искусство, которое не попадает под грубый и примитивный соцреализм, является формализмом. Либо натурализмом, там в этом сборнике как бы эти понятия практически как одно и то же используются. Так вот, собственно, мысль моя состоит в том, что этот сборник в такой чудовищной и гиперформалистической манере, но ставит очень важную проблему. Возможно ли поставить вообще под сомнение весь эстетический проект 20 века? Вот в чем как бы внутренняя суть этого сборника, изложенная, как я уже сказал, чудовищным языком формализма и политического доноса. И мой вопрос, который меня интересует чисто теоретически, на который у меня нет на самом деле ответа, иначе не было бы никакой дискуссии. Если бы у меня был ответ, то я бы ни с кем разговаривать, по большому счету, бы не стал, а взял бы и статью в журнал написал. Возможно ли поставить под вопрос весь эстетический проект 20 века не так, как сделано в этом сборнике, а совершенно иначе, не формалистическими, а антиформалистическими приемами? Вот тема, которая меня интересовала. Все остальное оставим домыслом Игоря Чубарова.